Всем привет, уважаемые любители баскетбола, с вами Спортхаб, и это наш очередной подкаст, который посвящен Евролиге. Очень странно слышать мой голос на подкастах, которые посвящены Евролиге. Давно такого не было. Года два назад я был в подкасте последний раз, который был посвящен Евролиге. Но сегодня хоккейная рижская пучина засосала Дмитрия Герчикова. Сегодня на чемпионате мира по хоккею слишком много матчей в эту субботу. И Дима, к сожалению, не может принять участие в подкасте. Поэтому я буду задавать вопросы человеку, который будет вам рассказывать про Евролигу. Александр Прошута, комментатор Евролиги. Можно уже так называть или нельзя еще?
Если бы вчера московский ЦСКА победил, то вряд ли.
Было бы конец карьеры, да?
Да, это было бы сразу конец карьеры, не начавшийся. Ну, можно, наверное, да, вчера. А вот и такая планочка, да, как бы взята. Спасибо коллегам с канала Setant Sports.
Оказывается, то есть ты не пропускаешь финалы четырех, получается?
Ну,
да?
Вот это компенсация моя, знаешь, я к этому отношусь как к компенсации того, что я не поехал в Кёльн, к сожалению, да, вот, ну... Получается, да, вот теперь еще и такой момент есть. Вот видишь, что-то выяснилось, что нас он сколько людей смотрел по всему миру.
Да, я не знал, что вас так много смотрело. Тут действительно люди в Руанде смотрят, да где только не смотрели. В общем, событие все-таки, как ни крути, действительно крутое. Ну и сегодня мы пройдемся очень коротко, это будет короткий такой подкастик, да, потому что нужно все-таки подвести итоги этих двух эпичнейших полуфиналов и немножечко поговорить про завтрашний финал, который в воскресенье будет. Если вдруг кто не смотрел, вы очень многие пропустили вчера, действительно два полуфинала выдались просто феерическими, хотя первый хотелось выключить, и я пошел по делам где-то в середине третьей четверти, когда вернулся, я немножечко был ошарашен. Ну, в общем, стартовал финал с четырех с матча ЦСКА против Эфеса, и первая половина, ну, это было просто нечто, ЦСКА просто не пришел, то, что делал Шенгелия на площадке, я до сих пор никак не могу понять, чем он там занимался, и, в принципе, Эфес раскладывал без шансов своего соперника, Василий Мичиц, как правильно его фамилия вообще
читается? Мицич.
Почему я читаю Мичич всегда? Я всегда думал, что
це.
Это Мичич.
Третья буква С.
Мичиц.
Нет.
Мичиц.
Мицич.
Мицич.
Да.
Мицич.
Да.
Черт, вот это уже похоже на Билла Симмонса, который пытается выговорить фамилию Дончича.
Ой, мы вчера в эфире так путались. Я первый раз сказал Мичич, потом мой коллега тоже сказал Мичич. Я ему говорю в паузе, давай мы уже будем его правильно все-таки называть. Он говорит, так это ж ты меня сбил. Я такой, ну да.
Ну да, да, да. В общем, классная первая половина от Эфеса. Просто втоптали в землю ЦСКА. До плюс 21 было преимущество. Великолепная игра от Митича, да, который, наперед забегая, скажем, в четвертой четверти нахватался фолов и объективно накушался очень сильно, потому что играл практически без замены, собственно, доигрывали без него, были проблемы. Сертаксен Ли очень круто отыграл, Родриг Бебуа, когда нужно было, вообще включался и забивал нужные бросочки. И казалось, что у ЦСКА шансов вообще нет никаких на игру. Вы в эфире удивлялись тому, что вообще происходит, почему команда так играет, почему настолько все валится, почему вообще абсолютно ничего не работает. Но ЦСКА включилась, супер хироу-бол от Вилла Клайберна, который, в принципе, с игры... так и он не промахнулся с... не из-за дуги. Очень крутую игру Клайберн отыграл, но все-таки немножечко ЦСКА не хватило. Эту игру они проиграли. Саш, общее впечатление по матчу и как менялось ваше настроение вчера с первой половины и до конца этой игры?
Ну, впечатление было... Первые пять минут были очень странные, не могли определиться, да, вообще, по-моему, игроки Эфеса и ЦСКА, где они находятся, но Эфес быстрее понял. И очень классный у них был и первоначальный план на игру, то есть отрезать Клайберна на получении, давать больше свободы Шенгелии, Хиллиарду, потом уже и Филюнбергу. И вот этот первоначальный план у них очень здорово сработал. То есть пока Хекет и Фохт, ну Фохтман еще более-менее, сразу попал в игру. Хекет долговато в нее входил, но таки вошел в итоге, да. И Хиллиард не попал в игру сразу. И Эфес быстрее разобрался, что с этим делать. Они реально убрали Клайберна, они очень хорошо попадали броски, они двигали мяч очень здорово. Плюс в защите у них были разные вариации. То есть да, они там два раза стали зону. Сертак Шанли поставил два блокшота. и так далее. То есть Атаман имел, ну, 2-3 хода преимущества над Итудисом, который в какой-то момент, вот мы даже об этом говорили в эфире, что он как-то выключенным казался. Да, он немножко покричал в первом тайм-ауте, затем он сидел большую часть первой половины, там стоял с озадаченным лицом, он не понимал, что вообще происходит и как ему с этим делать. И что с этим делать, да, потому что Митич играл в потрясающей манере, Бабуа попал 3 трешки в начале игры, Шанли был вообще просто неудержимый, 19 очков, 8 подборов, и в принципе все замены у Эфеса проходили, то есть кто бы ни вышел на площадку, он свою роль выполнял очень четко, и все двигалось к тому, что как бы Эфес победит, и половину-то они выиграли с разницей в 12 очков, и тут же на выходе из раздевалки первый же плей второй половины Василий Мицич забивает 3+1. И в этот момент кажется, ну все, как бы, да, то есть вот уже ЦСКА приплыл. И в итоге довели Эфес разницу до 20 очков, и мне уже показалось, что ну вот то сейчас уже не упустят. Но, как оказалось, главной проблемой ЦСКА в этом матче был Торники Шенгели. Он был самым деструктивным элементом. Он не попал 2 первых трехочковых, причем оба промаха были очень неточными. Ну, это были такие эйрболы, да, то есть на 3 метра мимо кольца. И в защите он не помогал, он начал получать фолы. И как только его Итудис убрал с площадки, и как только он нашел пятерку, которая у него получилась достаточно сбалансированная в плане защиты и атаки, то есть у него играли Фохтман, Клайберн, Хекет, Иван Ухов и Люнберг. Вот такое было сочетание. То есть поддавливали Хекет и Ухов задних. Люнберг там тоже старался, да, в принципе, что-то делать. Клайберн успевал везде. И Фохтман был скорее такой отвлекающей опцией в атаке, потому что он хорошо растягивает за счет угрозы дальнего броска. И как только он эту пятерку нашел, ЦСКА начал сразу же возвращаться в игру, потому что они стали лучше защищаться. А в нападении он понял, что Вилл Клайберн может идти танком на кольцо. Его там никто не остановит. Ну и плюс Ифи Люнберг очень сильный второй отрезок сыграл. Он в первый выход на площадку, он получил 3 фола за 3 минуты, сел, и после этого он за 12 следующих минут, за 10, вернее, следующих минут набрал 15 очков. Вот он как раз дал тот самый инстант-скоринг, да, который обычно в ЦСКА дает Майк Джеймс. То есть вот это была прямая замена Люнберга на Джеймса, и она сработала. И я считаю, и с утра мы возвращались уже, пересматривая эту игру, если бы Ифи Люнберг не отфалился, если бы его не догнали вот эти 5 фолов, да и 3 из которых он получил в первой четверти, во второй четверти, в итоге, я думаю, что ЦСКА выиграл бы. Потому что мне кажется, что Эфес совсем потерял контроль над игрой, плюс 5 фолов Мицича, 4 из которых он получил во второй половине, 2 из которых это были фолы в атаке. Ларкин абсолютно не попал во втором отрезке в игру, он допустил 2 потери с выбеганием на кольцо открытое, он вообще не мог понять, где он находится. Симон немножко подустал, и как-то в целом, мне кажется, Атаман ну, явно упустил игру из-под контроля, но спасли Эфес Родриг Бабуа, который набрал 6 очков сложнейших, да, вот в концовке. И спасло то, что все-таки слишком был большой запас, потому что отыграть 20 очков, по сути, за четверть, ну, это очень сложно. То есть мы вчера вспоминали камбэк Фенера в финале с ЦСКА 5-летней давности, но там Фенер 20 очков все-таки за половину отыграл, а не за одну четверть. С этим были проблемы. То есть начинали они с 16 очками последний отрезок, потом Ухов и Люнберг попали 2 трешки, сразу стало 10, и постепенно они возвращались, но вот в концовке, конечно, тут уже, ну, тут про везение можно говорить, да, про какие-то другие решения, потому что, с одной стороны, ЦСКА не повезло, они бросали 2 трехочковых в предпоследнем владении, которые могли вполне залететь. Никто не понял броска Даррена Хиллиарда, честно говоря, вот, да, в той предпоследней атаке, когда после подбора в нападении почему-то...
За 14 секунд до конца или сколько
нет,
там
ну,
было?
Нет, там было чуть-чуть побольше, где-то а где-то, может, и так, а ну сейчас я... За 11 секунд до конца, да, вот по плей-бай-плею смотрю. Никто не понял этого броска, они вполне могли разыграть более качественную атаку, они одно очко проигрывали в этот момент. То есть вот эти моменты, то есть могли и даже... Ну, но все равно у них был шанс, потому что Ларкин намазал штрафных в концовке очень неожиданно. И последняя атака, тоже мы в тайм-ауте в последнем обсуждали, какое решение принять. И, в принципе, трешку-то бросать некому было у ЦСКА. То есть в отсутствии Люнберга, Сергей Черкасов, мой коллега, так шутил про Ивана Ухова, да? Как, типа, вот, может, и Ухову дать последний бросок. Но он-то был едва ли не самой надежной опцией с дальней дистанции в этой пятерке. И раз уж дали мяч Клайберну, мне кажется, то нужно было идти в проход. И я об этом говорил в эфире, и на повторе. Вот сегодня, опять же, пересматривая игру, у меня это ощущение укрепилось, потому что Клайберна там остановить не мог никто. Под кольцом, в крайнем случае, он бы получил два фола, и надо было бы забить и перевести игру в овертайм, в котором бы у ЦСКА было явное преимущество чисто энергетически. Но Клайберн решил бросать трешку, не попал, подбор остался за Эфесом. И кое-как они закрыли эту игру. Игру, в которой, опять же, мы очень-очень сильно травили Димитриса Итудиса в третьей четверти. Он выглядел человеком, который, знаешь, вот получил контракт перед финалом четырех, и сезон для него закончился. То есть, да, ну, все нормально, в следующем году у нас будет нормальная команда, Милутинов восстановится, вместо Джеймса возьмем нормального игрока какого-нибудь, и будем в порядке. Но нет, Итудис не сдался, честь ему и хвала, он такие поисками и ротациями нашел то сочетание, которое дало баланс. И, в принципе, поймал Эфес на том, что Эфес реально наелся, во-первых. Во-вторых, Мицич, который даже с фоллаутом за 4 минуты до конца сыграл, за 3 минуты до конца сыграл 36 минут. И Мицич, какой бы он был в концовке, тоже. И, опять же, повторю эту мысль, что мне кажется, что ЦСКА не хватило одного заднего игрока в ротацию. Если бы Хиллиард сыграл хотя бы на 40% своих возможностей, то я думаю, что ЦСКА мог бы выиграть этот матч. Ну, или как кто-то другой из задних игроков. Потому что Никита Курбанов все-таки более защитная опция. Шенгелия матч провалил, Стрелник в игру не попал. Ну и Хиллиард, да, вот Хиллиард он выпустил на концовку, и Хиллиард в итоге закончил матч 0 из 3 с периметра, 0 из 4 с поля, когда ты профильный шутер и бросаешь 0 из 3 с периметра, ну как бы ты не выполняешь свою работу.
Глобально, да, вот если мы посмотрим на весь сезон ЦСКА и вот попытаемся на этот матч как-то посмотреть под другим взглядом, то есть, да, отсутствие, ну, Майка Джеймса, ну, в первую очередь, это понятно. То есть, я так понимаю, добавь сюда Майка Джеймса, и, ну, эта ситуация была бы попроще. Добавь сюда Милутинова, и ситуация была бы попроще. Или все-таки Эфес в любом случае должен был быть сильнее выигрывать эту встречу?
Но Эфес сильнее базово, да. Если бы, конечно, был Джеймс и Милутинов, оба они, да, то это уже совсем другая история, но это совсем уже сослагательное наклонение, потому что Милутинов травмирован 3 месяца, Джеймс уехал в НБА черт знает когда, и это совсем другая команда. Опять же, Джеймса-то они заменили Люнбергом целенаправленно. И Люнберг, кстати-то, сыграл то, что должен был сыграть, да, то есть свой кусочек он дал очень сильный. Отсутствие Милутинова, ну, оно сказалось, безусловно, но мне кажется, что ЦСКА уже перестроился, да, это тоже другая команда, они с другими акцентами выглядят. У ЦСКА не хватило действительно одного игрока заднего, и не хватило внутреннего какого-то фактора, потому что, ну, вот опять же, Шенгелия, который был большим приобретением в межсезонье наряду с Милутиновым, ну так нельзя проваливаться, как он сыграл в этот матч. Но это просто непозволительно, понимаешь? Игрок такого опыта, такого вот статуса, ну так нельзя. То есть на двух частях площадки он просто не был фактором. И это ударило по ЦСКА очень больно. И опять же, вот, ну, кто-то не попал в игру, так бывает, это финал четырех. У Эфеса-то в принципе, да, попали в игру более-менее все, но кроме Ларкина. Но во втором отрезке была проблема. Ну вот только Шенгели минус 21, понимаешь? Ларкин минус 14. Вот две цифры, да, которые являются самыми показательными в этом матче. Вот кто не попал в игру, то оно сразу было видно. А концовка, ну, концовка тут уже как сложилась. Опять же, Итудис, вернее, как Клайберн, заслужил второй половиной тем, что он реально едва ли не в одиночку вытащил команду в атаке. Этот последний бросок. Ну, не попал, 1 из 6 трешек. Ну, не шутер он, действительно. Вот он может попасть трешки, но он не шутер. Ну, а говорить так, возвращаться слишком далеко, наверное, не стоит, потому что, ну, это уже совсем другое ЦСКА, да, это команда, которая готовилась играть в этой версии. версии, с этими игроками. Все-таки вспоминать Джеймса тут, ну, как-то не очень, да, наверное, правильно, потому что они перестроились, они играли. И без Джеймса, конечно, Эфес сильнее, но Эфес показывал это весь матч, но как-то так очень забавно получилось в концовке. С другой стороны, интрига получилась, получился полуфинал зрелищный. Я думаю, болельщики выиграли от этого. Хотя, как сказал после матча Эргин Атаман, наша игра во второй половине наверняка спровоцировала не один сердечный приступ в Турции.
Слушай, вот вы в своем превью финала четырех с Димой Герчиком обсуждали момент награждения Митича титулом MVP, да, и действительно он его зарядил, и Митич выдал супер игру, и сам он в интервью после матча говорил о том, что я сегодня вышел с настроем заряжать команду, давать темп команде и так далее, и так далее. Это работало, и вы точно так же отмечали сидящего где-то там в углу Шейна Ларкина, да, который свой MVP в прошлом году не получил, да, и наблюдать ему, наверное, было немножко тяжеловато за этим. Шейн Ларкин во вчерашнем матче был, как же правильно это сказать, ну, наверное, не самым полезным игроком команды. Это как-то связано с вручением MVP его партнеру и не вручением ему в прошлом году? Или просто Шейн Ларкин сейчас уже не тот, что был в прошлом году?
Я думаю, что это скорее просто по сезону. Да, Ларкина так включили во вторую символическую сборную, скорее суммарно, да, по совокупности заслуг.
За два года, да?
Да, он, его роль в этом Эфесе, она очень сильно просела по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году это была его команда от и до, то в этом году эта команда, ну, скорее Мицича, но даже вот Бобуа и Симон, знаешь, моментами они имеют более важную роль, чем Шейн. Шейн — это такой шестой игрок, это такой, знаешь, Джордан Кларксон. Вот, и вот такое вот у меня сравнение. В этой Юте, да, то есть когда ты понимаешь, что Юта без Инглса, без Конли, без Митчелла, да, она функционирует очень трудно, а если Кларксона убрать из этой команды, ну, они будут побеждать, и будет все нормально. Но если его туда добавить, это будет прям огонь. Вот такое вот у меня почему-то рождается сравнение по поводу Ларкина. И как-то вот его можно было, да, то есть это классно, когда у тебя есть такая опция, но он отнюдь не MVP Евролиги и отнюдь не лучший игрок в этом сезоне. То есть, опять же, вспоминаем предсезонные рейтинги там Еврохупса того же. Ларкин был топ-1 игроком Евролиги там наряду с Миротичем. Здесь я считаю, что он, ну, он серьезно потерял в акциях, и опять же, кто сейчас лучший игрок Эфеса, это абсолютно понятно. Атаман вчера на пресс-конференции пообещал, что Ларкин сыграет свой лучший матч в финале. Ну, ждем, но опыта больших игр ему не занимать. То есть, действительно, у него прошлый финал четырех был очень классный. Прошлый сезон был потрясающий. Этот сезон, ну, такое. Поэтому, в принципе, это не выбивается из сезонной его истории. Где-то он потерял чуть-чуть в роли. Возможно, его где-то подбили травмы. Он переболел, как и все. Возможно, чуть-чуть, вот да, изменился функционал. Поэтому здесь сложно сказать. Может, и чуть в уверенности потерял, да, хотя американец с таким опытом. Вряд ли это так уж бьет по его уверенности. Но в целом мне кажется, что да, вот это все вся сезонная история, но в то же время, понимаешь, X-фактор Ларкина, он всегда где-то будет нависать над финальным матчем. И если он забьет 25-30 очков, ну что, Эфес проиграет в финале, что ли? Да нет. Любой команде, безотносительно, там Барселона это или Милан, или ЦСКА. Поэтому как-то так.
Вторым полуфиналом был не менее эпичный матч между Миланом и Барселоной. И Милан, который забросил там 11-3, и который очень круто во второй четверти возвращался, казалось бы, ну, должен эту игру цеплять. Все-таки слишком хорошо они смотрелись, но внезапно отсутствующий весь плей-офф куда-то уезжал, наверное, Миротич. Миротич дал супер матч. Миротич трешечку забил своим первым касанием к мячу. Вообще, Миротич просто шикарно отыграл, как и отыграла вся остальная команда Барселона. Ну и феерическое окончание. Барселона выходит в финал. Ну, правда, есть одна большая проблема. Потеряли они Ника Калатеса. Судя по всему, он пропустит финал, но вот тут, конечно, у меня пока я не нашел информации, не знаю, знаешь ли ты, будет ли играть.
Я Есикявичус говорил, вот я хотел, да, перевать тебе, на Есикявичус говорил на пресс-конференции, что Game Time Decision, Калатес, у него не такая серьезная травма. На что, вот обсудив с коллегами своими, нашими, кто вчера смотрел эту игру, мы сошлись на мнение, что это Mind Games, потому что...
Врет.
Да, потому что, скорее всего, он врет. Ну и чтобы, знаешь, как смещает акценты в подготовке команды, да, соперника, чтобы Эфес готовился к Калатесу, потому что мне кажется, что Калатес завтра сыграть не сможет, и если он сможет сыграть, то это будет какой-то героизм прямо, да, но потому что как это вчера выглядело, это 2-3 недели минимум.
Ну да, действительно, там он не мог на ногу ступить, его уводили, и маловероятно, что ты через день можешь вернуться, еще и отыграть какие-то вменяемые минуты. Я уже не говорю там про 25-30 минут, а в принципе какие-то минуты и дать хоть какой-то импакт. Поэтому Барселоне будет в любом случае сложно, но про финал чуть попозже. Этот матч, Миротич, где был Миротич в серии с Зенитом и что с ним произошло вчера?
Но мне кажется, что ты так сказал, большой матч он сыграл нормальный матч. Он должен так играть всегда.
Ну, стандартный для себя, да.
Он должен так играть всегда, да. Просто он, да, его не было, ты знаешь, не только с «Зенитом». Такое ощущение, что он где-то в феврале ушел в отпуск, в какую-то, знаешь, такую консервацию, да. То есть я готовлюсь к плей-офф. Но вот вчера он наконец-то себя показал. Но мне кажется, что для него Милан более удобный матчап, как бы, да. То есть его не загоняли в зону вне зоны комфорта, не выгоняли, да, из зоны комфорта. Плюс вчера, если посмотреть статистику, Дэвис сыграл неудачный матч. Пау Газоль, шикарнейший первый отрезок, когда 10 очков за 7 минут, это просто было очень винтажно. Но в то же время мы понимаем, что, ну вот, сложились, да, вот сложились такие карты, и другие большие не помогли, и сам Газоль в концовке не помог. А Миротич вчера сыграл хорошо, действительно, и в концовке попал свои штрафные, важные 10 из 13, хороший показатель. Но вообще, как бы, в целом, по второму полуфиналу, ну, сразу скажу, да, вот сейчас тоже пересматривал концовку, но не так внимательно, да, все-таки первый матч ты комментируешь, ты более собран, да, ты сконцентрирован, второй матч ты уже так немножко отдыхаешь, но меня удивило, насколько легко команды набирали очки, то есть мы-то ждали какого-то, знаешь, такого Вазилова ждали и букмекеры, судя по тому тоталу, да, который они заявили, тотал был заявлен 151, и как бы, ну, этот матч там 76-75, там, а в итоге получилась прям ультрарезультативная игра, первая четверть 27-24. Вот это вот меня удивило, если глобально, да, смотреть, насколько легко команды набирали очки. С другой стороны, все-таки это же финал четырех Евролиги, здесь лучшие игроки Европы, здесь Калатесы, Газоли, Миротичи, Хайнсы, Пантеры, Дилейни и так далее. Тут мастера-то большие, поэтому давали набирать друг другу, классно забрасывали. Вот как Милан проиграл этот матч, вот это для меня не совсем понятно. Потому что в какой-то момент мне казалось, что они переломили ход игры, что они сейчас заберут, что у них есть преимущество. И показалось, что если Кявичус где-то отпускает игру. Но в какой-то момент, да, вот в какой-то момент Калатес попал важный трехочковый, затем Хиггинс включился, Миротич где-то помог, и Барселона переработала Милан. Вот это для меня, наверное, самое удивительное в этой истории, что Милан такая, знаешь, да, очень звездная команда, да, очень пафосная, но в то же время, когда надо, она такая достаточно рабоче-крестьянская, то есть они умеют рыгать, они умеют работать в защите, они умеют отдаваться всему. Вот. Но вот не сложилось у них по концовке.
Ну, глобально, как бы, если мы смотрим вот на весь сезон Милана, да, вот под... Слушай, а мы вообще будем говорить про матч за третье место?
Нет, я просто скажу, что он есть.
Да, он есть, все, и будет матч за третье место. Сезон для Милана успешный же, правильно?
Ну, супер успешный, ну как, не, ну супер успешным он бы был, если бы они выиграли в Евролигу. Все-таки от команды с пятым бюджетом надо требовать, да, победы в Евролиге. Но они впервые за 21 год вышли в финал четырех. Они в это, за этим шли, за этим собирали весь этот состав. Поэтому, конечно, это сезон успешный.
Ну, для меня, блин, для меня, да, как старого фаната, старого фаната европейского сборного баскетбола, конечно, видеть там Луиджи Датомы вообще, ну, не такого, как ты его видел когда-то, но оно немножко больновато было. Ну, вообще, ну, не знаю, мне Милан, вот, если вчера и Эфес, и ЦСКА, и Барселона вызывали вот какие-то эмоции, Милан вчерашние эмоции как-то вот не вызывал. Не знаю, как это объяснить. Мицев сыграл, в принципе, хорошую игру, остальное, ну, как-то, ну, так себе. То есть, и Родригес, ну, не не то, что надо, в проходы куда-то лез, такие тяжелые. В общем, не понравился мне вчера Милан, Барселона понравилась. Может, это потому, что я болел за Барселону, я не знаю. Просто очень хотелось, чтобы Барселона в финал вышла. Но как-то вот Милан мне не зашел. Да, Милан с ЦСКА будут открывать финальный день, будут играть за третье место. Если вам совсем нечего делать в воскресенье, можете посмотреть эту игру.
Не, ну подожди, я давай, лично все-таки, этого делать не буду. Давай все-таки еще поговорим про концовку матча, да, полуфторого.
Можно.
Ты так быстро перескочил как-то, я аж не успел за твоей мыслью. Концовка-то была.
А слушай, кстати, еще, подожди, до концовки еще один момент. Мне понравилось, да, отсутствие зрителей, чем очень крутое. Ну, понятное дело, что оно не крутое для атмосферы и так далее, но, по крайней мере, мы полностью, вообще детально и чисто слышим тренеров во время тайм-аутов. И все тайм-ауты Шарунаса, все, что я слышал, это я слышал только Бальмара в пост, Бальмара туда, играем через Бальмара. Почему так много внимания? Или это у меня такое ощущение сложилось? Но реально настолько много внимания именно через Бальмара выстраивал Шарунас игру? Или это просто так вот по тайм-аутам только звучало?
Ну, ты знаешь, у меня есть такое объяснение, что Бальмара все-таки самый неопытный игрок в этой команде. Самый молодой. Наряду со Шмидтсом, наверное, да, у него меньше всего опыта подобных матчей, поэтому, знаешь, как ему нужно было повторять два раза, чтобы до него дошло. Плюс Бальмара 26 минут сыграл все-таки, да, как ни крути, плюс после травмы Калатеса он стал основным плеймейкером, он вел атаки, вел их достаточно неплохо, да, он не забил флоутер, который мог бы там, да, помочь сильно в концовке и чуть не спровоцировал ответную победную трешку от Милана, но в целом Бальмара, конечно, заслуженно. Очень хороший матч сыграл, на мой субъективный взгляд. Ну, а почему, да, на нем акцентировали внимание, я вот думаю, что да. Просто надо было, знаешь, лишний раз сделать какое-то ударение на нем. У Бальмара, кстати, лучший плюс-минус в команде. Наряду с Дэвисом. У Дэвиса плюс 8, у него плюс 6. Поэтому, в принципе, он молодец. По поводу концовки Милана, знаешь, я вот все-таки, да, когда уже игра заравнялась, счет был 78-78 за 3 минуты до конца. Тут и когда Калатес получил свою травму, то мне показалось, что Милан дожмет. Знаешь, вот клатчеров у Милана больше, да, то есть у них есть Пантер, у них есть Дилейни, у них есть Родригес. В конце концов, до Томи может попасть средний бросок. И вот это все называем, и приходим к тому, что потенциально решающий бросок матча наносит Владимир Мицов. Вот этого я не понял вообще. Но там владение было такое, это была предпоследняя атака Милана. Потом уже Пантер бросал за 12 секунд до конца, да, трешку, и не попал. Но там все застопорилось, Мицов решил бросить. Но у Мицова, кстати, в финалах четырех вот с этими бросками история катастрофическая. Потому что он в ЦСКА так всегда бросал, пока играл в Москве. Вот. И, в принципе, не знаю. Но вот мне казалось, что они затащат. У Барселоны, вот мы как раз смотрели, Серега, этот матч уже там на диванчике, да, отдыхаем, ну, мы сошлись на том, что если ты Барса, ты даешь мяч Хиггинсу. И в итоге получилось, да, что в последней атаке Кори сам его взял, сам потащил и сам забил. За 0,5 секунды, да, за 0,5 секунды. Перед этим Бальмара, конечно, не забил флоутер. И тоже очень смелое было прям такое решение мужское пойти в этот проход, но он не дошел. А в целом, конечно, я удивился, да, тому, что Милан вот с таким набором клатчеров не смог затащить концовку. Пантер, конечно, молодец, он сравнял счет феноменальным трехочковым, когда нужно было это сделать, и там сравнял, по-моему, на 82, да, на 82 он забил трешку, но потом и Дилейни не забил, и Шилдс не забил, и сам Пантер не забил за 8 секунд вот этот потенциально решающий бросок. Ну, а Барселона молодцы, Барселона свои козыри разыграла, да. Мне кажется, что если бы Калатес, конечно, сломался пораньше, то Милан бы точно выиграл. Потому что Калатес очень-очень большую роль сыграл в камбэке, кстати говоря. Стоит отдать должное, он забил несколько важных трешек, он в защите прикусил Дилейни очень здорово. Вот. Поэтому концовка, конечно, такая получилась неоднозначная, но то, что Барса ее выиграла, то есть в вакууме, да, не удивляет, потому что Барса была фаворитом, и несмотря на то, что там на слова Димы в подкасте, да, о том, что он верит больше в Милан, я говорил, что я верю больше в Барселону, но, опять же, по развитию игры и после травмы Ника, мне казалось, что Милан затащит. Ну, видишь, сложилось, как сложилось.
Да, слишком много потерь. Действительно, у Милана по сезону всего в среднем 11 потерь они делали за игру. Вчера они 17 потерь совершили. Ну и, понятное дело, 16 из 40 бросить не из-за дуги. Это просто ужасно. 6 блокшотов получили, сами ни одного не заблокировали. Ну, 16 из 40, ну, такое не выигрывается, как бы. А, ну, могли, были близки. Но в итоге Барселона отправляется в чемпионскую игру. И Барселона у нас будет играть против Эфеса в воскресенье вечером. Ну, давай безотносительно Калатеса говорить про это. Потому что...
Или
ну,
это очень тяжело.
Ну, согласен, очень тяжело. Но сейчас вот в лайв-блоге тоже появилась опять-таки та информация, которую ты уже сказал, о том, что Штарунас Исикевич сказал, что травма несерьезная. Ник провел какие-то тесты, ничего серьезного. Я думаю, что это game time decision, и мы будем перед игрой решать. Ладно, это такое. Это прям... Не верим мы в это. Поэтому давай, наверное, все-таки говорить про Барселону без Калатеса. И какие шансы у Барселоны без Калатеса против Эфеса?
Ну, очень небольшие, на мой взгляд. Мне кажется, что и так Эфес был бы фаворитом в этом матче. Ну, на нейтральном поле, да, вот если брать. Потому что в Барселоне-то, может быть, да, может быть бы, каталонцы имели бы преимущество. Но, опять же, по сезону Эфес дважды обыграл Барселону. Это, по-моему, едва ли не единственная команда в Евролиге, которая два раза обыграла каталонцев в регулярке. Эфес, мне кажется, просто имеет, опять же, вот, ну, будем повторяться, да, что мы говорили перед полуфиналом. У Эфеса такое разнообразие карт и такая вариативность линий и такая заменяемость элементов, что ты, вот, ну, реально, опять же, ты можешь убрать Шейна Ларкина из ротации вообще. И, в принципе, у тебя команда особо в качестве не потеряет. Вот, поэтому мне кажется, что Эфес здесь фаворит, то есть за счет атакующей мощи, за счет того, что, в принципе, они, мне кажется, не раскрыли еще свой потенциал. Плюс, конечно, да, Мицича погоняли в полуфинале, он там много минут сыграл, но все остальные, ну, Симон 30 минут сыграл. Ну что, он не восстановится за 2 дня? Восстановится, ну, за день, вернее, восстановится. Все остальные, в принципе, не особо там перетрудились. Я думаю, тот же Ларкин будет сверхмотивирован. Отсутствие Калатеса, понимаешь, оно бьет по Барселоне сразу в двух измерениях. Во-первых, это стартовый разыгрывающий команды, да, это основной организатор нападения. Нападение Барселоны построено так, что от Калатеса зависит, ну, очень многое, потому что он должен и Миротича накормить, и отдать передачи под выходы из-под заслона Фабринесу и Кьюрику, где-то Хиггинсу, да, ассистировать, где-то сыграть двойку с Дэвисом. То есть у Барселоны вот таких вот созидателей уровня, вернее, не уровня, а функционала Ларкина, или того же Бабуа, у них просто мало. У них, по сути, он один, Кори Хиггинс. Все остальные игроки зависят от мяча, зависят от распасовщика, зависят от того, как, ну, собственно, будет двигаться, да, вот мяч, как будет двигаться, как будет организовано нападение. Во-вторых, Калатес — это очень сильный защитный игрок, который перекусывает, который читает линии передач, который в целом помогает команде, да, расставиться правильно в нападении, в защите, вернее. И, опять же, против таких трех плеймейкеров, да, которые есть, хендлеров, которые есть у Эфеса, наличие Калатеса, оно крайне важно в плане нейтрализации, что ты можешь выпускать одного, его бросать на одного из тройки, зная, что в принципе ты не просаживаешь нападение тоже, потому что, например, Адам Ханг это сильный защитник индивидуально, но Ханга сейчас потерял, конечно, мне кажется, вот в умении организовывать нападение, плюс он совсем не бросает с дистанции. И в этом смысле, конечно, у Исикевичуса просто опций меньше. И, соответственно, у тебя выпадает такой вот игрок, и тебе что, у тебя Бальмара остается, да, разыгрывающий, у тебя есть Ханга, у тебя есть Лео Вестерман, который не попал в заявку на первый матч. Но, очевидно, он попадет в заявку на финал, если Калата сыграть не сможет. Ну и все это не так качественно, все это, ну, все это немножко не то. Опять же, ты отдаешь Бальмара, у которого опыта подобных матчей практически нет, 21-летний парень, да, талантливый, да, там, пик первого раунда драфта НБА, но ты отдаешь ему столько в руки, что это, ну, это колоссальная нагрузка на Бальмара. Справится он с ней или нет, но Вестерман, мне кажется, все-таки немножко не того уровня исполнитель, чтобы вот против Эфеса создавать. Создавать, вернее, он сможет, да, но балансировать все вот эти тонкие моменты будет очень тяжело. Поэтому здесь, мне кажется, что да, большое-большое преимущество у Эфеса раскрывается, если Калатеса не будет. Если он все-таки сможет сыграть и будет готов процентов хотя бы на 70, то Барса, как минимум, знаешь, может защитой остановить, как-то переработать Эфес, да, то есть предложить какие-то там зоны, вариации, какие-то ловушки, постоянный пресс, сеттинг. Мне кажется, что Эфес вот, так, Эфес вот в этом виде, он, то есть он имеет, да, вот функционал для того, чтобы с этим прессингом справляться и качественно работать, но не настолько. Вот мне кажется, что они слишком расслаблены. Мне кажется, что отсутствие большого количества больших таких вот напряженных матчей, оно бьет по Эфесу. Эфес привык переезжать своих соперников. Эфес привык решать исход матчей за первые 23-25 минут. А здесь, если придется работать, как это было вчера в концовке, да, мы видели, как они начали нервничать под прессингом, как они не могли вывести нормальный мяч, как у них резко исчезли нормальные опции для бросков. И оказалось, что под таким большим давлением один Родрик Бабуа может себе что-то создать сведение, хотя должны создавать и Митсич, и Ларкин, и остальные. Оказалось, что только Бабуа на что-то вот годен в этой ситуации. Поэтому мне кажется, что Барса, если, да, если будет колотиться, если не будет, она будет пытаться сбивать темп, она будет пытаться сделать игру ужасной и как-то вот прессингом, давлением какими-то, может быть, хитростями заставлять Эфес, сбивать Эфес с привычного ритма. Потому что если Барселона вдруг решит за ними побегать, как это было вчера с Миланом, то она получит 90 и просто не сможет отстреляться от них. У Барселоны нет такого, нет такой огневой мощи. Разве что Миротич забьет 30-35 очков, но я, ну, он хоть раз в сезоне 30 набирал, вот надо проверить, я такого не помню.
Да, не, по-моему, набирался, что у него 24, по-моему, в среднем вообще по сезону. То есть должен был где-то 30 набрать. Но я в этом тоже не уверен.
24, да, 15,7 у него в среднем.
Разве? Да. За регулярный сезон, по-моему, побольше было, не?
15,7. В целом в 32 играх у него 15,7. Вот я открыл его
статистику. А, 16,9.
23 да, очка у него был матч. 24, 25, 26, 23.
Ну, короче, не добирался.
Ну, вот
да?
В играх с Эфесом у него было 24 и 18. Но вот если он добьет 24 с хорошим процентом, то, в принципе, шансы уже появляются. Но мне кажется, что если, опять же, они решат в перестрелку играть, то шансов у Барсы немного вообще. Если в защитном баскетболе, знаешь, в таком в тягучем... Ну, вот тотал 160 дают букмекеры. 160, по-моему, это многовато. Ну, многовато в контексте Барселоны, да? Если это, с таким тоталом, если матч закончится, то Эфес выиграет. Ну, скорее всего. Если все-таки они сделают матч ужасным, если они помешают реально им создавать на должном уровне, то тогда шансы есть. Но, опять же, вот без относительно травмы Калатесов, я бы все равно на Эфес поставил. Ну, как на чемпиона.
Ну, минус 2,5 фора смотрится очень даже сочненько, скажем так.
Да, я согласен. Вчера ранняя линия была вровень. Сразу после игры. В принципе, вот кто успел за двоечку поставить Эфес, то я думаю, что сейчас вообще должны себя хорошо ощущать. Вот. Но в целом, да, в целом смотрится лучше. Опять же, я вот говорю, что единственный контраргумент, вот, который меня так в Эфесе смущает, это вот эта их расслабленность, знаешь, что они слишком, они то ли ощущают свое преимущество слишком хорошо, да, то ли, и мы видели это по серии с Реалом, вот если вернуться, да, на месяц назад, что как только они начинали вести 10-11 очков в мадридских матчах, сразу какая-то потеря концентрации, сразу какие-то ошибки, сразу какие-то понты просто, понимаешь, включаются вот эти передачи сербская какие-то там художнические, вот это вот куда-то бросаем мячи, бросаем в транзишене трешки наобум без подбора, и Реал уже их дважды за это наказал, и чуть не наказал в третий раз, и реального Эфеса давно, вот помимо пятого матча с Реалом, у них не было давно таких вот высоко стрессовых матчей. Вчера они уже там доигрывали, уже докатывали этот матч и с трудом докатили. Поэтому, если им удастся как-то взбодриться, да, как-то вот собраться, то, конечно, мне кажется, что у Барса очень немного шансов в этом противостоянии, несмотря на Исикявичуса, несмотря на Миротича, несмотря на Хиггинса, которых ты боишься, уважаешь, да, и так далее. Но если Эфес будет вот такой вальяжный, то, в принципе, Барса за счет характера, за счет бойцовских качеств, она способна переломить этого соперника вполне себе.
Заканчивая с этим, MVP ты отдал бы кому? Финала четырех. Вот да, имея уже два матча за спиной и зная, что еще один впереди. Предполагая, что, ну, наверное, все-таки Эфес выиграет.
Ну, если... Митсич? Ну, Митсич или Шанли, тут два явных кандидата. Если со стороны Эфеса, если со стороны Барселоны, то Миротич и Хиггинс. Вот. Ну и Калатес тоже очень классный первый матч сыграл. Но Калатес мы понимаем, да? Ну, я думаю, что, опять же, если Шейн Ларкин не забьет 30 очков за три четверти, в, ну, бумажки будут собирать в середине четвертой четверти. Вот, на MVP у журналистов. Ну и будет, наверное, дедлайн голосования и аккредитованной прессы, ну, в интернете тоже. Я думаю, что середина четвертой четверти будет дедлайн, то есть медиа-тайм-аут, да, там какой-то там за 6 минут до конца. Я думаю, что если Ларкин к тому времени не забьет 25 очков условно или там 27, то Мицич получит MVP. Но это, опять же, это моя попытка предугадать. Кому бы я дал между Мицичем и Шанли? Основной выбор у меня был бы, если это Эфес, если Барселона, то, наверное, все-таки, да, Миротич тут в выгодной позиции.
Окей, ну что, ждем, собственно, завтрашний день, ждем финальные матчи Евролиги, смотрите на Сетанте, трансляция в России на Матч ТВ тоже будет трансляция, не знаю, Саша, ты в эфире планируешься?
Нет,
еще?
Я не планируюсь, нет, я
не
завтра...
Отстрелялся, да?
Ну, завтра мы послушаем наших коллег спокойно, вернее, я не особо послушаю, я послушаю только, наверное, во второй половине.
Вот. А ты комментируешь параллельно, да?
Да, я комментирую матч Нью-Йорк-Никс-Атланта.
Ну, это менее, конечно, интересно, но кто его знает. Может и там какая-то интересная игра будет. Да я шучу, понятное дело, что... Да, как раз 20:00 Никс-Атланта начинается, где-то как раз 22:20 они закончат. То есть, в принципе, на вторую половину финала можно будет понаблюдать. Ну, либо посмотреть Лейкерс-Феникс. Ну, кому нужны эти Лейкерс-Феникс?
Ну, вот это я точно не буду делать в замен Евролиги. Нет, нет, завтра... Да, смотрите на Сетанте, если вы в Украине, там, в Беларуси, в Казахстане, если не в России, то Матч ТВ, конечно, что вам в помощь, ну или сайт Евролиги тоже опция.
Да, там показывают. Я вот вчера смотрел матчи с вот этого Front Row, как он называется, да, в Зуме, собственно, так же, как и на NBA в прошлом году. Ты получал ссылку, если ты заранее зарегистрировался, я заранее зарегистрировался в этот процесс, и, собственно, попадал в большую конфу в Зуме, где показывали матч. Матч показывали довольно в хорошем качестве, без задержки, то есть в прямом эфире. Например, я параллельно включал Сетанту, разница была, ну, почти в минуту между Сетантой и тем, что видел в лайве, и там было много людей, которых выводили на вот эти экраны. Меня ни разу не вывели на отдельный экран, не знаю, может быть, потому что они решили, что на матче ЦСКА выводить человека, который на фоне украинского флага, такая себе идея. Я себе поставил фон, такой большой украинский флаг в зуме. Ну, в общем, меня не вывели, а на второй матч я уже решил, что не хочу я сидеть вот это вот в этом чатике, потому что там со звуком сложно смотреть, потому что люди очень часто тоже общаются, кричат, там фанатеют. Турка было очень много на первом матче, нереально много. То есть, если сравнивать по процентажу, там было где-то 80 человек в конфе. На матче ЦСКА и ФС было, по-моему, то ли 3, то ли 4 русских имени, которые я видел. Все остальные это были турки. То есть их там было больше 70, и они там создавали просто бешеный шум, общались друг с другом. Соответственно, со звуком это смотреть было нереально, ибо ты не слышал абсолютно ничего. Ну, правда, комментаторов не было, были только звуки вот с площадки в этой трансляции Zoom. Такой себе тоже экспириенс, и на NBA мне не особо понравился. Ну, и здесь они попытались сделать, ну, чуть-чуть не так, как хотелось, получилось. Но люди там были, кто-то там болел, кто-то там пузом своим светил в камеру возле людей. Людей бегающих. В общем, довольно забавный экспириенс был на Лангсенс-арене, скажем так. Все, спасибо огромное, что слушали. Ребят, ждите однозначно итоги финала 4. Не знаю, когда, ну, после финала 4.
Это, по-моему, это очень такое ложное обещание, по-моему.
Ну да, это ложное обещание, кто его знает. Ждите, когда карта ляжет, скажем так. Ну и по НБА, я думаю, мы тоже на неделе... должны записать подкасты, думаю, в начале недели, может быть, даже в понедельник, или когда найдем время, более-менее сядем, подведем какие-то итоги первой половины, когда во всех сериях, вот в понедельник во всех сериях будет сыграно по 4 матча. И я думаю, что это идеальное место для того, чтобы попрощаться с Вашингтоном, да, и, собственно, подвести итоги остальных серий. Так что, думаю, где-то понедельник или вторник мы точно соберемся и дадим подкаст вам очередной по NBA. Все, спасибо всем огромное, и, ну, вы в курсе, Сань, Шер, Алишер, и так далее, и так далее, и так далее. И подпишитесь на телеграм-канал Прошута Баскетбол. Прошута там вступил в священную войну. Очередной бой, который уже почти Прошута выиграл. Но вы вступайте в канал, следите. Потому что война, она вечная. Это будет, как, не знаю, как между Палестиной и Израилем 300 лет идти, скорее всего. Но кто там победит, а кто проиграет, я боюсь предсказывать. Слишком сложная там заруба.
Вот итоги. Итоги финала Евролиги, вот там точно будут.
Вот там точно будут, да. Там точно будут, да. Так что, ребята, ссылку в описании вставь. Не забудь ссылку в описании вставить, Саня.
Окей, на свой хорошо.
Не забудешь? Все.
Постараюсь.
Все, спасибо всем огромное за внимание и пока-пока.
Пока.